Все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Сергей Нечаев. И мы говорим о Наполеоне. Вы уже написали тут смс +7 985 970 45 45. Говорят, ну да, конечно, пишет Дмитрий, Александр Невский раскрутил ледовое побоище. Нет, там немножко другая система. И я бы хотел здесь в скобках сказать, что очень интересные вещи, которые связаны и с древнерусской историей, и с ее отражением в летописях, там очень интересное описание по образцу бывает, по образцу библейскому, по образцу героическому. Там очень многие вещи достраиваются, а как должен поступать герой. Тот же самый поход Олега, например. Там очень многие идут сразу так по образцу, выходят как в Священном Писании параллельные места. Вот то, что это точно так же происходит с ветхозаветными царями. Вот. И это замечательно сделано у Игоря Николаевича Данилевского в его книгах, которые посвящены древнерусской истории и летописям. А Игорю Николаевичу мы желаем скорейшего выздоровления. Вот, возвращаемся сейчас. Насколько Наполеон вот здесь вот так вот... В какой степени, пишет Митя из Москвы, Наполеон сам творец своего бренда, а в какой это продукт потомков?
Ну, тут все взаимосвязано. Естественно, что как бы начал творить собственный бренд Наполеон, и он в этом достиг феноменальных успехов, потому что человек, который, вот как мы говорили, начинал с минус бесконечности, он уже в 26 лет был генералом, да, но ему этого было мало. И вот, кстати, по аналогии с только что сказанным, можно сказать, что вот Наполеон же всегда интересовался там древнеримской историей, ему это все очень нравилось, и он же создал себе, как мы говорили, новую категорию, да, он создал вот этот режим консульства, да, то есть вроде как по римской аналогии, но ему этого тоже было мало, вроде бы категория новая, но консулов было три, и ему совершенно неинтересно было быть одним из трех, да, но вот он через какое-то время стал первым консулом, но ему было и этого мало, потому что, ну, как бы люди помнят, что их все равно было три, подумаешь, первый из трех, как бы немножечко не то. И он создал опять по древнеримскому образцу, казалось бы, в стране, в которой всего 10 лет назад казнили короля, да, но вроде глупо снова называть себя королем. Вот он придумал новую категорию империя, да.
А здесь к нам присоединяется еще, к нашей замечательной компании, еще присоединяется Карл Великий. Потому что Наполеон стал еще императором, не императором Франции он стал. Он стал императором французов.
Да.
И здесь же так, что император Франкорум, как был императором франков, был Карл Великий. И здесь речь шла о восстановлении вот этой очень большой, вот такой вот романо-германской, такой вот, я бы сказал, такого, не то что объединение, а вот то, что здесь такой романо-германского синтеза такой вот, который у него получался здесь при завоеваниях.
Ну, конечно, тем более, что ведь когда мы говорим о том, что надо создать новую категорию, это не значит, что надо сидеть и из пальца высасывать, типа вот как героя Книги рекордов Гиннесса, там, пожирать божьих коровок, там, на время, например, да, с божьими коровками в историю не войдешь. Вот поэтому новое — это хорошо забытое старое, это все знают эту формулу, поэтому когда Наполеон брал какие-то аналогии из истории, ну, имел на это полное право, но вот к вопросу зрителя, да, то есть получается, слушайте, что Наполеон... Да. Слушатели, да, Наполеон сам, конечно же, создавал свою эту легенду, вот, и он ее создал, он ее развил до сумасшедших совершенно масштабов, а дальше, как мы уже говорили, эта легенда начинает просто жить своей самостоятельной жизнью, потому что никто же не заставляет, например, ну, если художнику Гро Наполеон просто впрямую заказал эту картину, заплатив ему денег и объяснив, где как что должно быть изображено, то последующие-то художники, они это делали по собственной инициативе.
Ну, здесь тот же Давид, который был, в общем-то, человек классический, умевший проводить аналогии с древностью, и это было и модно, и приятно, и вот стиль ампир-то от того-то и идет, от этих аналогий. И Давид здесь вспоминает, у нас Михаил из Перми, по-моему, вспоминает вот как раз то, что мы говорили, а какой Давид чудесный вот на Сен-Бернарде тогда там. На вздыбленном коне, вот все это среди...
Да, это красивая сказка.
Высоты,
да.
Провалов, да.
И потом Давид же, ну, понятно, что он был потом придворным художником Наполеона, то есть Наполеон не зря его приблизил к себе, потому что есть же еще одна совершенно потрясающая, гениальная картина, это знаменитая коронация Наполеона.
Ну, коронация, где все выверено, да.
Где, кстати сказать, посреди картины, строго по центру, сидит мать Наполеона, да, и у нее такое благостное лицо, она смотрит на своего сына, она счастлива, а ведь на самом деле мать принципиально не пришла на это мероприятие. Потому что, во-первых, она была категорически против Франции, и она даже не считала нужным вообще учить французский язык. Потом она была категорически против Жозефины, и это был демонстративный акт. Вот представь себе, да, на коронацию сына не пришла мать. Но Наполеон понимал, что этот факт негативный для его легенды, для его бренда. Поэтому он заказал художнику картину, и сейчас миллионы людей приходят, смотрят, видят это все, и они это воспринимают как правдивое совершенно событие, практически вот как фотографию, отражающую реальную историю.
Вот Михаил тоже из Перми пишет, да, Наполеон — это грандиозный бренд, приносящий неплохой доход, только французы умалчивает о том, сколько этот бренд награбил. Француз не умалчивает. Награбил в других европейских странах, вот, и так далее, и тому подобное. Здесь говорят. Хотелось бы вот о вредоносности этого бренда поговорить здесь. Хотелось бы послушать, вот Николай Степанович пишет, послушать глубокий объективный исторический анализ о вредоносности наполеоновских войн, вредоносности этой фигуры, виновной в смерти многих людей и стран. Хватит раздувать культ этого карлика, также современных, сколько по аналогии с Наполеоном раздували собственный культ.
Ну, понятно. Ну, вот, ощущения вот этих товарищей, которые пишут, мне совершенно понятны. Но тут надо отметить, что какие-то рациональные доводы вот вообще в разговоре о Наполеоне, они не имеют никакого смысла, потому что реального Наполеона, вот как реального человека, его не знает сейчас практически никто. Все люди оперируют какими-то легендарными, какими-то кусочками, вырванными вот из этой вот огромной сказки. И те же самые французы, если кто-то думает, что французы вот такие большие специалисты в наполеонике, вот, при том, что для них это, ну, наверное, герой номер один, да, там, наравне там с какой-то...
И антигерой номер один, все зависит от позиции,
номер
да.
Один.
Да. Номер один, главное.
Номер один, конечно. Но при этом, ну, за исключением там десятка каких-то совершенно заумных историков, которые профессионально этим занимаются, там сколько там, 60 миллионов французов, точно так же, как 140 миллионов русских, ничего абсолютно не знают о реальном Наполеоне. Поэтому все оперируют какими-то сказочными понятиями. И тут уже дело просто вкуса. Кто-то верит в это, кто-то не верит, кому-то нравится это, кто-то фанатеет от этого, как от какой-нибудь там от Аллы Пугачевой или от Майкла Джексона, да, а кто-то, например, это отрицает. То есть упрекать ни тех, ни других, ни третьих за это невозможно, то есть потому что на то она и сказка.
Исключительность фигуры Наполеона еще, ну, и типичность своей исключительности в том, что вот эти аргольские мосты, знамена, подвиги, фразы, их просто не оторвать от кожи Наполеона, не оторвать от Наполеона реального, от не оторвать там солнце Аустерлица от, собственно, схемы битвы и с чем связана победа при Аустерлице. Не оторвать насморк от Ватерлоо, не оторвать там все, там, он не ученик Цезаря, у него за спиной лес, какие-нибудь фразы такие, вот от того, что произошло. Где же груши, не оторвать от действительно таинственного какого-то происшествия, которое там было, принесшее поражение. Вот это все неотделимо, это уже с мясом только вырывать.
Конечно. И любые попытки каким-то образом менять вот эту вот сказку или там как-то пытаться ее развенчать, но они, наверное, обречены на провал. То есть, ну, я, например, вот имею совершенно другую точку зрения, потому что я этим занимаюсь уже там почти 40 лет своей жизни, но как бы это мое личное дело, я никому свою точку зрения не навязываю. А то, что Наполеон принес страшнейшие совершенно бедствия французскому народу, да, что при нем, ну вот в деревнях известный факт, что в промежутке там от 15 лет до 70 просто не было населения мужского пола, все было уничтожено, а сколько было наворовано, это не какие-то случайные отдельные картины, это же просто был целенаправленный, так хорошо организованный грабеж. Египет, там Италия, в Италии же до сих пор итальянцы просто терпеть не могут Наполеона, потому что половина Лувра состоит из сокровищ, которые были просто вывезены.
При этом в центре Рима, около Тибра, большое здание, музей Наполеона.
Да, и удивительно, например, вот берем Россию, да, казалось бы, страна, которая столько пострадала тоже от Наполеона, воевали сколько с ним, да, сколько, в общем-то, ни один и ни два десятка, даже сотен тысяч человек от этого пострадали. А ведь, тем не менее, вот сколько прошло, 200 лет, да, как в России, как был популярен Наполеон, потом при Советском Союзе, это просто феномен какой-то. Ну, там хорошо, там можно объяснить это как-то вот книгой академика Тарлея, да, написанной по заказу Сталина. именно в 30-е годы. Потом была вот блестящая книга академика Манфреда в 70-е годы вышли. У людей не было других источников информации, они читали эти книги, и они, ну, собственно, я сам тоже через это проходил, когда учился в школе. Книга Манфреда, допустим, я считаю, что она блестящая, и она была моя любимая настольная книга в свое время, я на ней воспитывался. Вот. Но, допустим, вот сейчас, казалось бы, уже современная Россия, да, открыты границы, масса людей владеет французским языком, есть возможности читать какие угодно книги, не только Манфреда и Торле. Вот этот феномен вот этой сказки наполеоновской именно на российской территории, он просто вот, ну, каким-то логическим объяснением не поддается. Ведь до сих пор же тысячи людей собираются каждый год на этом Бородинском поле, да, из них причем половина в какой-то там либо хорошо сделанной, либо очень примитивно сделанной французской униформе, да. Это люди, которые вообще из них большинство не знают ни слова по-французски. Но попробуйте вот где-нибудь им сказать, что Наполеон — это не звезда и не великий герой. Они же разорвут на месте. Это же это просто сродни, ну, вот каким-то фанатам
и это
какого-то певца, например,
знаменитого. И это в России, где... Наполеон на самом-то деле, он потерпел крупнейшее поражение, и, в общем-то, закат Наполеона был понятен вот отсюда.
Понятен, но тем не менее, вот как, допустим, высказываются люди, которые присылают сообщения сюда в студию, ведь, ну, допустим, сложно себе представить посреди Москвы какой-нибудь памятник Гитлеру, например, да, или музей Гитлера, а при этом, допустим, у нас на Кутузовском проспекте в Бородинской панораме в течение нескольких месяцев стоит выставка, посвященная Наполеону, да, это где? Это как бы в музее федерального значения, посвященному, да, подвигу русского народа в Отечественной войне 12-го года, который, кстати, скоро мы будем 200-летний юбилей отмечать, и вдруг посреди Москвы в этом музее убираются экспонаты, и на их место ставятся какие-то личные вещи, там палатка какая-то, там тарелка какая-то, скамейка завоевателя, человека, который принес нашей стране столько бед и столько несчастий. То есть, да, это сказка, которая живет уже сама по себе, которая, естественно, была инициирована самим Наполеоном, вот, но теперь... Каждый человек, вот создавая в своем мозгу какую-то, вот, какое-то продолжение, какой-то вариант этой сказки, он тем самым вот свой маленький грузик вот на эти весы
бросает. Ну, я понимаю, но здесь, может быть, не стоит быть столь строгим. И в музее, который посвящен войне 12-го года, там и элементы там, так называемой наполеоники, они должны быть, все-таки, мне кажется. Они должны быть, и здесь все-таки это часть общей истории Европы и общей истории мира, если брать там, ну, всевозможные и азиатские, и африканские дела. Наверное, это все-таки здесь увидеть предмет, другое дело ему поклоняться.
Другое дело. Да, это создан фактически идол, да, которому просто, вот, ну, так, грубо говоря, в тупую поклоняются миллионы людей.
На треуголку Наполеона, очередную, одну из там 2758, я не знаю, сколько их на свете, мы смотрим по-другому. И все-таки и мир смотрит по-другому, как, например, на фуражку Кутузова. По-другому.
Ну, хотя, конечно.
Или там ту же самую треуголку Багратиона, например. Это не просто полководец.
Но это личности совершенно разного масштаба, и, соответственно, да, и там, и там,
и там. И легенды разного масштаба.
Это легенды, сказки, но это совершенно разные сказки.
Вот смотрите здесь. Так, по-вашему, вот здесь мне написали, по-вашему, Наполеон не великий исторический деятель, пишет Ольга. Есть, вот здесь я потерял уже... Но тут написано, что да, конечно, Аркольский мост и многие вещи, это было не так, но многие же видели, как он действительно пожимал руки в чумном бараке, это видела вся гвардия, там есть масса свидетельств, как его действительно героизм и личной храбрости.
Ну и что? Ну, даже можно сказать, что он однажды был даже ранен в ногу, например. Ну и что? Конечно, никто же не отрицает, никто же не говорит,
стоял что... под огнем под Эйлау, вот Олег пишет.
Ну, никто же не говорит, что Наполеон был какой-то там, не знаю, сумасшедший или какой-то больной, или какой-то подонок, который где-то там сидел и все просто про себя выдумывал. Подобные попытки, они обречены на провал. Конечно, человек...
Обязательно должна быть опора.
Какое-то ядро должно быть
реальности.
Ну, конечно, человек, который никогда не написал ни одной строчки своей рукой, ну, в принципе, наверное, он может претендовать на то, что он великий писатель, но ему согласись, будет очень трудно это как-то доказать миллионам людей. Надо хоть, пускай хоть что-то плохенькое, но написать. А потом, допустим, вложить кучу денег в раскрутку всего этого. И изображать из себя великого писателя. То же самое и здесь. Чтобы быть великим деятелем политическим, и бренд, мы говорили, что он глобальный, и он продержался 200 лет, нужно, конечно, чтобы была какая-то основа, но хоть какая-то.
Вот точно так же, как сейчас, вот, потому что сейчас вся Франция разбирает кусочком, что делает сейчас президент Саркози. И вот интереснейшая вещь. Там действительно он, когда был мэром Нуи, он действительно пошел на переговоры с человеком, взявшим заложников, с террористом. И действительно он договорился, и действительно он вывел оттуда там, детей. Это правда была. Но вот как это потом было принесено, вот как почти как Аркольский мост. Он действительно много ездит. Посмотрели, посчитали, не больше, чем другие президенты. Но показ этого почти одновременный. То он вот здесь вот в одной стороне Франции, то он здесь. Он только что пожимал руку там на северо-западе, а теперь на юго-востоке. Вот это создает образ вот постоянного движения.
Ну, Сергей, ну это же все понятно, что, допустим, сейчас же настолько хорошо разработаны все эти технологии создания брендов из политических деятелей, да? Тут вопрос в другом. Через 200 лет, например, будет ли кто-нибудь помнить про Саркози, да? А вот про Наполеона уже вот мы точно знаем, что прошло 200 лет, и про него все помнят. То есть это бренд, который, ну, зарекомендовал себя и продержался. А ведь тоже есть целая хорошо разработанная теория. Ведь мало создать бренд, надо его еще сохранить. И, кстати сказать, основоположником вот этих вот, ну, основных постулатов этой теории поддержания бренда тоже был Наполеон. Ну, потому что известно, предположим, что во Франции было там, ну, сотня газет, да? Когда Наполеон провозгласил себя императором, он что сделал? Он практически все газеты закрыл, ему не нужен был плюрализм мнений. И во что превратилась французская пресса при Наполеоне? Значит, были его так называемые, ну вот, он писал отчет, например, о сражении каком-то, он сам его писал, и совершенно было неважно, что на самом деле происходило. Он издавал это. Потом была единственная газета «Монитор», да, которая это все переписывала, и которую в обязательном порядке зачитывали на всех площадях во всех городах. И потом было там 2-3 каких-то придворных региональных газет, которые просто перепечатывали то, что написано в «Мониторе». Значит, человек, получается, не просто придумывал свою легенду, он еще заботился о том, чтобы заткнуть, грубо говоря, всех оппонентов, которые могли бы сказать, что это не так, да, плюс, значит, он создавал специальные печатные органы, по которым сейчас, ну, допустим, очень известный историк, наполеонист, такой Чуар, академик, да? Он же писал, что в своих вот этих вот бюллетенях и в газете «Монитор» Наполеон как бы рисует для современников и для последующих поколений вот эту свою легенду. И тот же самый вот наш академик Торле, которого мы уже упоминали, он писал, что наполеоновская пресса — это бесплодная пустыня для историка. Если пытаться, допустим, писать историю Наполеона, ориентируясь на его бюллетени и на его газету «Монитор», это получится полная ерунда. Но, к сожалению, подавляющее большинство историков и так называемых интересующихся этим вопросом, они именно на этом и базируются. И, значит, Наполеон, величие Наполеона состоит в том, что он это все придумал, он все это организовал, и спустя 200 лет все это прекрасно работает.
Ну, два слова теперь. Я напоминаю, что Сергей Нечаев, два слова. А все-таки, вот нам здесь напоминают. А гражданский кодекс?
А гражданский кодекс, извини, это вообще смешно, потому что гражданский кодекс, который называется кодексом Наполеона, да, и все сейчас говорят, что вот спустя 200 лет Франция практически на неизменном этом кодексе живет до сих пор, но его же не Наполеон написал. Ну, вся смехотворность и все величие этой ситуации как раз заключается в том, что гражданский кодекс написал Камбесерес, профессиональный юрист, который был вот одним из консулов, потом был архиканцлером империи, да, это был, ну, я его называю серый кардинал Наполеона, это человек, который всегда стоял за спиной и фактически очень многие-многие вопросы решал. Так вот, величие легенды Наполеона как раз в том и состоит, что даже документ, к которому он вообще руки не приложил, ни слова там не написав, сейчас называется кодекс Наполеона. И об этом практически никто, ну как, либо подавляющее большинство не знает, а те, кто знают, стараются об этом не говорить, чтобы не разрушать великую легенду.
Так легче. И не замечать. И так легче. Вот и называется приятнее, кодекс и Наполеона и кодекс Наполеона.
Ну, конечно.
Гражданский кодекс и гражданский кодекс. Так. Так, здесь. Вот господин Шарафутдинов говорит, был в восторге от приказа начинающего генерала Бонапарта, от слов и ученых в центре, это египетский поход. Вот многочисленные фразы. Наполеон все-таки в какой-то степени он был мастер вот краткой фразы. Он умел это делать, на самом деле. Многое приписано, но он умел это делать. Это вот тот самый центр, ядро вот образа, которое есть на самом деле. Он действительно умеет это говорить. Умел.
Конечно, и тут есть как бы два подхода, да, то есть один человек, который не ставит это себе как задачу, да, он может в каком-то потоке каких-то слов там случайно сказать какую-то выдающуюся фразу, которая, может быть, где-то когда-то войдет в историю. Но если талантливый человек, гениальный человек ставит себе это как задачу, я уверен, что Наполеон продумывал эти фразы, он не просто случайно их в разговоре где-то ронял, он специально как бы говорил вещи, ну, конечно, для людей, которым они предназначались, которые его окружали, но при этом он всегда помнил, что эта фраза, она войдет потом в документ, да, в бюллетень, бюллетень перепечатает монитор, а монитор потом какой-нибудь историк через 200 лет будет читать и изучать. И вот эти вот все фразы, да, это типичнейший совершенно, ну, как бы вот основополагающий принцип современного пиара, да, ключевые фразы, хорошо запоминающиеся, создающие в общественном сознании образ бренда.
Даже и шокирующие.
В том числе и через шок, да, потому что сейчас любой бренд, если мы возьмем, там, начиная там, от Adidas и Coca-Cola, он огромные деньги вкладывает в то, чтобы придумать какую-то запоминающуюся фразу, которая ассоциировалась бы с этим брендом и создавала бы ему какую-то определенную репутацию на рынке. Наполеон это все делал сам, без всяких пиар-агентств, и в этом в том числе его величие заключается.
Можно ли считать, что очень многие дальнейшие, кстати говоря, и в торговле, и в шоу-бизнесе, внутренне вот этой разветвленной, очень продвинутой легендой Наполеона, потому что она продвигалась уже потом независимо от него, потому что никто не заставлял уже писать Беранже, например, эти песни и вот эти стихи замечательные про легендарного Наполеона.
Ну, конечно, никто снимать тысячи фильмов, которые были потом
проведены. Никто уже не заставлял, вот когда только один ритм такого в 12 часов по ночам из гроба встает барабанщик, и потом из гроба встает император. И все это образ там, вот маршалы здесь, они как, конечно, палатины там Карла Великого, но они уже это маршалы наполеоновские. Кто там, все эти бычары, неизвестно кто, вот маршалы, вот есть усатые ворчуны, вот эти, и пишут, и уже образом, вот офицер, видите, вот русские офицеры видят при Березине, вот меня потрясло, когда они уже не столько видят, сколько представляют себе, что так должно быть. Идет нерушимая вот эта стальная, там, свинцово-стальная эта колонна в длинных шинелях идет старой гвардии. И молодые эти офицеры, вот, они дают приказ не стрелять, ни в коем случае там не трогать.
Да, на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Это же тоже все было продумано, потому что, допустим, в толпе... Ну, Наполеон известно, что он был так невысок ростом, скажем, да, и поэтому, если бы он надевался, как вся основная масса его адъютантов и офицеров штаба, да, в такое же что-то блестящее и сверкающее, он выглядел бы довольно смехотворно. Поэтому это гениальный совершенно пиаровский ход. Серый походный сюртук, значит, мундир какого-то полковника, да, которого практически не видно из-под этого сюртука, и треугольная шляпа.
Еще там эти все, да.
И треугольная шляпа, да. И ведь именно все эти генералы многочисленные, которых было там несколько сотен, очень мало кто из них вошел в историю, а серый сюртук и треугольная шляпа, именно она вошла.
Там по контрасту вошел там Мюрат, например, в вечных перьях. Там,
да, которого можно сравнить с павлином, да, и просто посмеяться над ним, вот, по его одежде. А серый походный сюртук, вот через 200 лет все его помнят и знают.
Ну что же, у нас осталось буквально вот минута, и здесь, когда говорят, вот Лев Толстой, вот здесь нам пишет Наталья. Да, Лев Толстой положил целый роман, еще большую часть романа, на то, чтобы снизить Наполеона. Вот эти все толстое тело с одеколоном, там, когда растирают, вот это, вот все это сравнение там с веревочками,
да,
когда
ребенок, который сидит в карете, да, держится вот за веревочкой.
Но здесь это получилось как там глаз вопиющего в пустыне, потому что новая волна, там, что все не так, а он действительно вот большой человек, она пошла и после Толстого очень серьезно.
Ну, конечно, и сейчас любой историк, который начнет, ну вот, я, допустим, попробовал написать книгу «Антинаполеон», да, но она вышла тиражом там 5000 экземпляров, но это точно так же. То есть каждый человек имеет право на свое мнение, но мнение миллионов людей изменить практически невозможно.
Сергей Нечаев, и мы сегодня начали, и время от времени мы будем возвращаться к разным событиям этого времени. Там есть действительно очень много серьезного, очень малоизвестного и не совсем понятого и понятного вот в этой эпохе. Спасибо Сергею Нечаеву. Сегодня у нас был «Наполеон» как бренд, созданный на века. Наверное, это так и останется. Это была программа «Не так».
Нет, ребята!